Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
Цель нашего призвания – это не небеса. Цель нашего призвания – это сыновство. Я имею в виду, что когда мы становимся зрелыми, мы наполняемся Христом, и мы становимся такими же, как Он, как первородный Сын. Первородный Сын выражает Отца.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня к нам пришел Владимир Демидов, чтобы пообщаться с нами о жизнеизучении бытия. Добро пожаловать к нам снова, Владимир.
Большое спасибо вам, что вы пригласили меня сегодня сюда, в эту студию.
Владимир, сегодняшнее сообщение расскажет нам в целом об Аврааме, Исааке и Иакове, включая их многие слабости и неудачи. Не могли бы вы сделать небольшое вступление перед тем, как мы послушаем сообщение Уитнеса Ли?
Да, я думаю, что очень полезно будет взглянуть на Авраама, Исаака и Иакова вместе, увидеть их природную жизнь, их слабые стороны, и увидеть то, как Господь работал над ними, как одной личностью, одной совокупной личностью. Что касается Авраама, то мы увидели с вами, что Авраам, во-первых, был призван Богом, затем мы увидели, что он был оправдан верой, затем мы увидели, что он жил жизнью веры. В результате мы увидели, что Авраам жил в постоянном общении с Богом. Но у Авраама также есть отрицательные стороны. Мы видим, что у Авраама была одна большая слабость, большой недостаток. И этот недостаток состоял в том, что у него не было духовной зрелости. В конце жизни Авраама мы видим пожилого человека, который повторно женился, у него родились 6 сыновей, но мы не видим в конце жизни Авраама духовной зрелости. Мы не видим в нем того, что мы видим в Иакове, мы не видим благословляющего отца. Затем, переходя дальше к Исааку, в Исааке мы видим человека, который действительно наслаждался. Исаак наслаждался с самого начала, вся его жизнь была жизнью наслаждения. Это его положительная сторона. Но Исааку тоже нужен вот этот аспект зрелости, который мы видим в Иакове. Ему тоже нужна вот эта благословляющая жизнь. Потому что в Исааке мы тоже видим благословение, он тоже благословил. Но когда благословлял Исаак, он благословил слепо. Но вот в Иакове мы видим человека, который был избран, предопределен, призван, человека, над которым Бог очень много работал. И замысел Бога в отношении Иакова показан во многих различных главах Бытия. Все это показывает нам, что Бог хочет преобразовать грешников в своих сыновей. И для этого Бог проделывает над ними очень большую работу. Конечная цель всей этой работы состоит в том, чтобы сделать нас членами царской семьи. Сделать нас царями, чтобы Бог через своих сыновей был выражен на земле и представлен на земле со своим владычеством.
Владимир, я бы сказал, что это очень полезное видение. Как я уже говорил, мы видим многие слабости этих людей, но они не являются нашей целью. Все это лишь помогает нам приблизиться к Божьей цели, к полной зрелости в жизни. Давайте послушаем сообщение Уитнеса Ли, в котором он продолжит жизнеизучение бытия.
Genesis gives us a record of mainly nine great persons.
В Бытии рассказывается главным образом о девяти великих людях. Теперь мы подходим к четырем последним из них. Это Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. Если у нас есть свет, то мы увидим, что с точки зрения переживания жизни, этих четырех людей нельзя рассматривать как четыре отдельные личности. Как мы уже отмечали, в случае с Авраамом мы не видим избрания. Первое, что мы видим в повествовании об Аврааме, это призвание. Он был призван Богом. Но согласно новозаветному откровению, наши духовные переживания начинаются не с призвания, а с Божьего избрания. Сначала Бог избрал нас, затем Он предопределил нас. Затем, в конечном итоге, во времени Он призвал нас. В чем цель Божьего призвания? Многие христиане говорят сегодня, мы были спасены, чтобы жить счастливой жизнью, чтобы у нас были мир и радость сегодня, и чтобы завтра мы отправились на небо. Обратите внимание, что можно даже не обращаться к тому, что записано и раскрыто в Бытии, мы можем использовать ясное слово в Новом Завете, чтобы отчетливо увидеть замысел Бога в Его избрании, предопределении и призвании. В чем заключается Божий замысел? В послании к Эфесянам, в 1 главе, стихах 4 и 5, говорится, что мы все были избраны. К чему? К сыновству. Мы все были предопределены к сыновству, чтобы все мы были сделаны надлежащими сыновьями. И мы не обычные сыновья, а сыновья, принадлежащие к царской семье. Мы будущие цари. Мы были предопределены к этому. Более того, в послании к римлянам, в 8 главе, стихах 28 и 29, говорится, что кого Бог предузнал, Он и предопределил быть сообразованными с образом Его дорогого Сына. Братья и сестры, в этом и заключается замысел Бога. Божий замысел в избрании, предопределении и призвании нас заключается в том, чтобы сделать всех нас своими царскими сыновьями, чтобы после определенного процесса преобразования все мы были сделаны царями. Почитайте первую главу Бытия, вы увидите Божий замысел при сотворении человека. Он заключается в том, чтобы человек имел образ Бога, чтобы выражать Бога, и владычество Бога, чтобы представлять Его. В Новом Завете говорится, что мы были сделаны, во-первых, священниками, и, во-вторых, царями Бога. Будучи священниками, мы имеем образ Бога, чтобы выражать Бога. Как цари, мы имеем владычество Бога, чтобы представлять Бога. Теперь посмотрите на себя. Я уверен, мы согласимся с тем, что чем больше мы смотрим на себя, тем меньше мы верим в то, что мы похожи на сыновей Божьих, не говоря уже о царях Божьих. Посмотрите на меня, я такой жалкий. Я был спасен много лет назад, но даже сейчас я очень жалкий. Слава Господу, что мы можем осознавать, что мы такие жалкие. Это хорошо. Не нужно разочаровываться. Не нужно впадать в уныние. Вам необходимо осознавать, что вы находитесь под Божьим преобразованием.
Владимир, в этой первой части сегодня было представлено много замечательных положений. Но я хотел бы задать вам вопрос относительно цели нашего призвания. Когда мы благовествуем, мы часто спрашиваем у неверующих, для чего они живут и в чем цель их жизни. Но и мы, верующие, должны задавать себе вопрос, а в чем цель нашего призвания? Заключается ли она просто в том, чтобы мы имели радость, мир сегодня и в конечном итоге отправились на небо?
Да, конечно, цель нашего призвания состоит не в том, чтобы в конечном итоге мы отправились на небо, этого совершенно недостаточно. Цель нашего призвания в том, чтобы мы стали преобразованными людьми, то есть людьми, которые изменились, причем изменились не просто внешне, людьми, которые изменились внутренне, глубоко внутри. Изменились благодаря тому, что они теперь пропитаны и пронизаны Христом. Христос становится нашим новым составом. И благодаря этому мы можем выражать Христа и представлять Христа с Его владычеством. Цель нашего призвания – это не какое-то место. Мы должны не просто оказаться в каком-то месте, скажем, на небесах. Нет, цель нашего призвания – это замечательная личность Христа. Бог хочет, чтобы мы оказались в Христе, чтобы Христос оказался в нас. Тогда Божий замысел будет исполнен. Потому что если мы наполнимся Христом, если Христос станет нашим составом, то мы сможем выражать Бога, и мы сможем представлять Бога. В первой главе послания к Ефесянам говорится, что Бог избрал нас в вечности, и что Он предопределил нас к сыновству. Бог предопределил нас к сыновству. И это показывает нам, что цель нашего призвания – это не какое-то место, это не просто небеса. Да, конечно, мы верим, согласно Библии, что существует такое место, которое в Библии называется небеса. Но цель нашего призвания – это не небеса. Цель нашего призвания – это сыновство. Я имею в виду, что когда мы становимся зрелыми, мы наполняемся Христом, и мы становимся такими же, как Он, как первородный Сын. Первородный Сын выражает Отца, и мы тоже становимся многими сыновьями Бога, многими братьями первородного Сына. А в 8 главе послания к Римлянам, в 29 стихе, очень ясно говорится, что мы будем сообразованы с образом Иисуса Христа. Мы будем многими братьями, которые в точности подобны первородному Сыну. И таким образом осуществляется Божий замысел. Так что я еще раз повторяю. Цель Божьего призвания состоит не просто в том, чтобы мы оказались на небесах. Цель призвания состоит в том, чтобы мы обрели сыновство, то есть чтобы мы выражали Бога и представляли Его.
Благодарю вас, Владимир. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и жизнеизучению бытия.
You all know Genesis has 50 chapters. You have all together 25 and half chapters for what? For Jacob.
Вы все знаете, что в Бытии 50 глав. В общей сложности 25 с половиной из них посвящены тому, как Бог работал над Иаковом. Уверяю вас, каждый, кто был связан с Иаковом и имел какое-либо отношение к нему, в конечном итоге становился средством, которое Бог использовал для работы над Иаковом. Бог использовал его отца, Бог использовал его мать, Бог использовал его брата Исава, Бог использовал его дядю Лавана, Бог использовал одну его жену, другую его жену. Все его четыре жены были подобны четырем ножам. Добавьте к этому еще 12 помощников, а также несколько помощниц, которые работали над этим человеком. Эта работа происходила все время, все время, все время. Бог использовал каждого, кто имел какое-либо отношение к Иакову, чтобы работать над этим человеком. В конечном итоге, этот один человек вышел из печи. Он вышел из печи как князь Божий. С какой целью это происходило? Это происходило не для того, чтобы у Иакова была счастливая жизнь, мир и радость. Если бы вы сказали, что целью были именно мир и радость, Иаков сказал бы: «Нет, я не согласен с вами. За всю мою жизнь у меня никогда не было мира. Даже в чреве моей матери у меня не было мира. Бог поместил меня туда не первым. Я должен был сражаться. Я проиграл это сражение. У меня не было никакого мира. Я немного обманул своего брата, а он попытался убить меня. И моя мать помогла мне спастись бегством, бежать к ее брату Лавану. А Лаван... Я ловкий, но он был более чем ловким. Мир? Не говорите со мной о мире. За всю мою жизнь у меня не было мира. Радость? Радости тоже не было. Тогда что же происходило с тобой, Иаков? Что со мной происходило? Бог работал надо мной. Эта работа происходила постоянно, потому что Божий замысел заключается не в том, чтобы у меня были мир и радость, счастливая жизнь, и чтобы в конечном итоге я оказался на небесах. Не в этом Божий замысел. Божий замысел заключается в том, чтобы работать над этим жалким хитрецом и сделать этого жалкого хитреца царем Божьим, князем Божьим, который имел бы его образ и осуществлял бы его владычество, выражал бы его среди человечества и представлял бы его на земле. В этом и состоит цель Бога в отношении меня. Когда мы подходим к концу бытия, мы видим, что Израиль был именно таким человеком. Когда он пришел в Египет и увидел фараона, он ничего не сказал, он просто протянул руку и благословил фараона. Он имел образ Бога, полностью выражая Бога, и у него было владычество над всей землей, и он представлял Бога на земле. Таким образом, в конце этой книги мы видим цель Бога.
Владимир, Библия – это замечательная книга. Божественное откровение предоставляет нам лишь несколько стихов о творении, но мы видим более 25 глав, которые посвящены работе Бога над Иаковом для его преобразования. Что вы можете сказать об этом?
Да, вы совершенно правы, это очень хороший момент, и нужно заострить на нем внимание. Конечно, в Бытии мы видим на первых страницах сотворение. И сотворение – это замечательная тема, и мы увидели очень много замечательных положений, связанных с этим в первых главах Бытия. Но все-таки центральной частью всего Божьего творения является человек. Человек – это центр Божьего творения. Причем, я бы сказал, не просто человек вообще, а конкретно человек, состоящий из трех частей, и самое главное – человек, у которого есть дух, центральная часть его существа. В Ветхом Завете, в книге Захарии, говорится, что Бог сделал три вещи. Бог распростер небо, Бог основал землю, и Бог образовал дух человека внутри него. Это показывает нам, что человек занимает очень важное, центральное место в Божьем замысле, и конкретно дух человека играет очень важную роль в этом замысле. Так вот, человек – это центр всей Божьей работы. Поэтому в Бытии мы видим, что целых 25 глав отведено повествованию об Иакове и о работе Бога над Иаковом. И все это говорит нам о том, что Божий замысел напрямую связан с человеком. И работа Бога над человеком – это не просто что-то абстрактное, это совершенно конкретная работа. Человек стал падшим, поэтому Богу нужно преобразовать человека, сделать из грешников Божьих сыновей. И он осуществляет это при помощи длительного процесса, который в Библии называется преобразованием. Понимаете, одно дело быть просто оправданными людьми, получить оправдание верой, в какой-то мере жить жизнью веры, в какой-то мере наслаждаться Господом. Это одно, но для того, чтобы стать преобразованным человеком, для этого нужна целая жизнь. И поэтому Бог по своему всевластию отвел для этого целых 25 глав в Бытии. Он хочет показать нам полную, исчерпывающую картину того, что в Новом Завете называется преобразование. В итоге Иаков был преобразован, и из Иакова он стал Израилем. Слово «Израиль» означает «князь Божий». Теперь он был уже даже не просто сыном, теперь он был членом царской семьи. Он мог выражать Бога и представлять Бога на земле. Это замечательно. Так что эти 25 глав не напрасно, они содержат очень глубокий смысл. И центром этих 25 глав является работа Бога над человеком, чтобы сделать человека своим воспроизведением, чтобы человек выражал Бога и представлял Бога.
Благодарю вас, Владимир. Мы послушали несколько замечательных сообщений о творении, и мы не хотим преуменьшить его значение, но мы также не хотим упустить центральную мысль Бога, не так ли?
Да, мы ни в коем случае не хотим упустить эту центральную мысль. Уитнес Ли сказал, что эти 25 глав похожи на то, как если бы Иаков был поставлен в печь, как если бы он был каким-то блюдом. Вот. И все мы знаем, что чтобы приготовить хорошее блюдо, требуется длительное время.
Замечательно. А теперь давайте вернемся к последнему отрывку и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение бытия» с Уитнесом Ли.
By this we all can see these three persons, three generations. Abraham, Isaac.
Таким образом, мы видим эти три личности, три поколения – Авраама, Исаака и Иакова, а также Иосифа. Это не четыре отдельных личности, это четыре аспекта одного полного переживания в жизни. Авраам представляет собой один аспект, Исаак – другой аспект, Иаков – третий аспект, а Иосиф, как мы увидим позднее, представляет собой только царствующий аспект преобразованной жизни. Иаков обозначает преобразованную жизнь. В преобразованной жизни есть аспект правления, царствования, царский аспект преобразованной жизни. Позвольте мне представить это с другой стороны. Согласно новозаветному откровению, святой, верующий, сначала был избран Богом. Это произошло не только до того, как мы родились, но даже прежде основания мира. Наше избрание произошло в вечности в прошлом. Бог избрал нас. Это во-первых. Во-вторых, Бог предопределил нас. Также в вечности в прошлом. Но после того, как мы родились во времени, Бог пришел, чтобы призвать нас. Таким образом, призвание следует за предопределением. В призвании мы получили прощение, искупление, оправдание, возрождение и полное спасение. Но это не все. Вслед за этим нам нужно преобразовываться. День за днем мы находимся в процессе Божьего преобразования, цель которого – сделать нас не только полными в сыновстве, но и полными в нашем положении как царей. Мы были рождены Божьими сыновьями, и в конечном итоге мы все будем преобразованы в царей. Мы будем царями. Сейчас мы являемся царственными сыновьями, и мы находимся в процессе Божьего преобразования, чтобы в будущем быть царями. Таким образом, надлежащее, правильное и полное переживание в жизни должно начинаться с момента Божьего избрания и продолжаться до нашего положения царей. Это чудесно. Избрание – это что-то, произошедшее в вечности в прошлом, а царствование – это что-то в вечности в будущем. В прошлом мы были избраны, а в будущем мы будем царями. Мы все были избраны и предопределены в вечности в прошлом, чтобы быть царями в вечности в будущем.
Владимир, этот последний отрывок производит большое впечатление. И на самом деле все это жизнеизучение затрагивает меня. Мы были сначала избраны, затем мы были призваны Богом, чтобы быть сначала сыновьями, членами царской семьи, как вы упомянули, и в конечном итоге стать царствующими царями. Но если мы не пройдем через преобразование, подобно Иакову, то как мы можем стать царями?
Да, конечно. Если мы не пройдем через преобразование, то мы точно не сможем стать царями. И когда мы видим преобразование на примере Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа, то мы видим, что преобразование – это что-то замечательное. В Аврааме мы увидели сначала Божье избрание, потом мы увидели оправдание верой, потом мы увидели жизнь по вере, и потом в конце мы увидели жизнь в постоянном общении с Господом. В Исааке мы увидели очень много наслаждения Господом. Затем в Иакове мы увидели большую работу Господа над Иаковом, и мы увидели очень много преобразования. Наконец, в Иосифе мы видим человека, который уже преобразован, возвышен, который стал членом царской семьи, и он даже царствует. И нам нужно объединить все это в одно целое. Потому что, если мы посмотрим только на Иакова, то мы тогда скажем, вот, христианская жизнь состоит исключительно из какой-то суровой работы Господа надо мной, так что я не хочу жить христианской жизнью. Но на самом деле это не так. В христианской жизни есть не только такая тяжелая работа Господа над нами. В христианской жизни есть все. В христианской жизни есть Божье призвание, есть оправдание верой, есть жизнь по вере, есть жизнь в постоянном общении с Господом, жизнь в постоянном наслаждении Господом. Да, конечно, в христианской жизни очень много работы Господа над нами, потому что мы все природные люди, мы все падшие люди, мы все точно такие же, как Иаков. Мы тоже такие же обманщики, мы тоже хватаем своих братьев за пятку, тоже хитрим. Все мы точно такие же, как Иаков. Мы такие же люди, как Авраам, Исаак и Иаков. Но Господь хочет, чтобы в конечном итоге мы стали преобразованным Иаковом, то есть Израилем. И даже чтобы мы стали Иосифом, то есть царствующим Иаковом. Так что слава Господу за стих 2 Коринфянам 3:18, где сказано, что все мы, верующие, с открытым лицом, можем созерцать и отражать славу Господа и преобразовываться в тот же образ, в образ Иисуса Христа, от славы к славе, так, как от Господа Духа. Так что мы можем прямо сейчас все сказать «Аллилуйя за преобразование». Благодаря Ему мы можем стать полными и зрелыми Божьими сыновьями. Мы можем даже стать царями, которые будут царствовать для исполнения Божьего сердечного желания.
Благодарю вас. Я присоединяюсь к вам и говорю, что мы можем царствовать вместе с Ним, только если будем оставаться в этом процессе преобразования.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.